Ну хорошо, вы, наверное, помните, чем мы с вами занимались в прошлый раз. Речь шла у нас о таких довольно бурно обсуждаемых в настоящее время, уже в течение достаточно длительного даже времени. Это проблема креации или эволюции и попытка оценить эти точки зрения с христианской позиции. Ну, а теперь я хочу несколько сказать и поразмыслить в отношении такого чрезвычайно серьезного вопроса. Вопрос о том, как же понять вот само творение. Что оно есть? В том числе и творение человека. Что оно есть? Вы знаете, есть несколько точек зрения на это, и вам нужно иметь это в виду. Первая точка зрения, которая очень проста, которая имела место в истории, и она, в общем-то, или прямо, или подспудно, постоянно выходит на поверхность, это точка зрения дуалистическая. Речь идет о простой вещи, о том, что этот наш мир, он двойственен. Двойственен в каком смысле? Что он содержит в себе два начала. Эти, причем два начала, совсем разные. Смотрите, совсем разные. Одно из этих начал божественное, другое начало, оно по-разному в разных религиях и философских системах оценивается. Некоторые оценивают это второе начало как зло. И именно с этим злом, в частности, отождествляют и материю, из которой состоит этот мир. Другие оценивают эту материю, если и не как зло, то все-таки как то начало, которое вечно существует, является началом костным, то есть вот видите слово «костный», то есть пассивное, находящееся в вечно нулевом самом по себе состоянии. Вот. Вот и вся тварь, она приобщена вот этим двум началам – божественному и материальному. Под материальным, повторяю еще раз, это может быть и как злое начало даже, может, в дуалистических религиях, там даже, помните, божество Ариман, который является злым началом и всегда противостоит Армузду. Вот. Или как костное начало. И, если хотите, и есть еще одна точка зрения. В данном случае прямо близко соприкасающаяся с этим. Это точка зрения, опять-таки, восходящая древнегреческой философии, которую можно было бы назвать меонистической. От слова «мион», «мион», «ми» – это греческое отрицание, так же, как «а», так и «ми», это «не» означает. «Он», родительный падеж «онтос», «он сущий», то есть сущность, сущностное. «Мион» – это значит «бессущностное». То есть то, что не имеет в себе сущности. А если оно не имеет сущности, следовательно, оно не имеет и бытия. И само его бытие можно рассматривать как призрачное, как нереальное. Вот это еще одно понимание. То есть сама материя не имеет в себе сущности. Она, то есть, не существует. Она есть как некое видение, что ли, некая иллюзия. Кстати, индуизм, он очень заражен именно этим взглядом. Там мы именно находим целые философские концепции, которые пытаются обосновывать именно это. Весь мир – это есть некий призрак. Это игра Брахмы. Нам только представляется как что-то существующее. Что это меонистический взгляд, да, на тварь, и в том числе, если хотите, и на плоть человека. Ну, в чем их с христианской точки зрения неправда, по-видимому, вам понятно, не требует особых комментариев. Христианство решительно отвергает дуализм как религиозную доктрину и как философскую систему. Бог, Он один имеет вечное существо, и больше никто и ничто. Ни злое начало, ни костная материя не имеют в себе вечности. Есть еще одна точка зрения, которая особенно, если хотите, увлекательна, я бы сказал так. Увлекательна она тем, что к ней очень склонна философская мысль, и она, как кажется, балансирует на грани атеизма и религии. Речь идет о пантеистическом взгляде на мир и на самого человека. В данном случае речь идет об очень многих различных системах пантеизма, каждая из которых имеет свою специфику. И по истории философии, я думаю, вы это проходили, и поэтому нет необходимости нам с вами заниматься ими. Основная идея очень важна. Надо понять основную идею, что пантеизм – это основная идея, очень хорошо выражена, например, у Спинозы, Баруха Спинозы, это еврейского философа, да, который утверждал, очень кратко выразил эту основную идею в такой формуле, классической формуле. По латыни она звучит «Deus sive natura». В данном случае «sive» – это можно перевести как «знак равенства». Или в смысле знака равенства. Бог есть натура, природа. Вот здесь разные, так сказать, интерпретации, но суть заключается в чем? Что природа этого мира и природа Бога одна. Из этого следствия-то разные происходили. Тут надо или сказать, что Бога нет, а есть только мир. Или мира нет, а есть только Бог. Но это как кому уже нравится. Вся суть только в том, что в данном случае происходит фактическое отвержение. Если не Бога, то мира, реальности, мира как такового. Вот эта вот пантеистическая точка зрения, она очень, я бы сказал, ну, распространена, особенно в философии. И она, ну, если хотите, увлекательна в определенном смысле слова. Опять-таки, с христианской точки зрения, она не может быть принята. Христианство прямо говорит о творении мира и человека. Говорит о том, что нетварное божество и тварный мир и человек имеют некое принципиальное отличие. Но в чем оно состоит? Вот это очень важно. Важно посмотреть, как же тогда христианство понимает творение мира и человека. Знаете, вот мне очень понравилась одна фраза во второй книге Маккавеев. Я вам назову, это вторая книга Маккавея, 7 глава, 28 стих, где прямо утверждается по-гречески «Ουκ εξ όντων επίησεν αυτά ο Θεός, не из сущих сотворил все». Ну, «Авта» – его мир, Бог. «Не из сущих». «Ουκ εξ όντων». Вот это мысль очень интересная. В славянском переводе у нас стоит «от несущих». Славянское, в переводе 70. «От несущих». Если мы обратимся к параллельным местам Нового Завета, то находим такие выражения. В послании к евреям. «Из невидимого». Послание к евреям. «Из невидимого». Это евреям 11:3. «Словом Божиим». А если обратимся к Евангелию, то вы помните, все через Него, через Логос, начало быть. И без Него ничто не начало быть, что начало быть. В общем, мысль какова? Что тому, чего не было, то есть что не существовало, не имело в себе сущности. То есть, как иначе мы говорим, ничто было Словом Божиим сотворено. Из чего? Из ничего. Из ничего сотворено Словом Божиим. Если хотите, вот это из ничего и является одним из таких серьезных богословских вопросов. Что значит «из ничего»? Я вот хочу попытаться вам высказать некоторые мысли по этому поводу, которые, по-моему, нам могут пригодиться. Вы помните наше, конечно, выражение, что «из ничего ничего не бывает»? Вот. Как же в данном случае? О чем идет речь? О том ли, что этот мир, значит, пуст, поскольку он не имеет сущности, значит, он и не существует? Помните, мионистический взгляд? Ведь ему же противоречит христианское вероучение, когда говорит о Боговоплощении, говорит о всеобщем воскресении. Представляете? В воскресенье чего? Тел, души-то не умирают. О Царстве Божьем, в котором будут не души человеческие, а человек будет с душой и телом. Понимаете, какие вещи? Значит, это есть некая реальность. Причем, если это Бог сотворил, значит, эта реальность и существует, и она не может быть уничтожена. Она не может не быть. Как же это понять? Мы стоим просто у парадоксальной совершенно ситуации. И в то же время утверждаем, да, из ничего ничего не было. Из несущих, от несущих. Вот это стоит объяснить. Вы знаете, где мы находим прекрасное объяснение вот этого, кажется, парадоксального, буквально загадочного утверждения христианской веры? Находим у святых отцов, уже у Василия Великого, да, у дальнейших отцов, но особенно уже четко было разработано это святителем Григорием Паламой. Вы знаете, когда мы произносим это имя, то прежде всего говорим о его, не его учении, а учении церковном, о различении в Боге сущности и энергии. Не в том смысле, что они различно существуют, а в том, что энергия – это не есть сущность. Хотя сущность включает в себя, конечно, и энергия. У Григория Паламы есть замечательная фраза, которая, если хотите, может служить уже ключом к пониманию нашей проблемы. Он пишет: «Бог есть и называется природой всего сущего, сущего, то есть существующего. Ибо Ему, Богу, все причастно, и существует в силу этой причастности. Но причастности не к его природе, а к его энергиям. Он говорит о том, что весь тварный мир и человек причастен, то есть соединен. Понятно, что такое причастие? Причащаемся, то есть соединяемся. Говорит, человек причастен к тому-то, к такому-то делу. Он соединен с этим делом. Как соединен, об этом мы еще поговорим. Но в данном случае основная мысль, оказывается, что весь тварный мир причастен божественным энергиям. Вот мысль, которая не является вовсе его мыслью. Это мысль святоотеческая. Это, если хотите, мысль новозаветная, мысль божественного откровения. Вот как, если хотите, как бы комментирует эту идею Григория Паламы профессор протоиерей Зиньковский. Кстати, он не так уж давно скончался, в 1962 году. Вот послушайте, что он пишет. Божественные энергии пронизывают мир. И через эти энергии мир держится Богом и управляется им. Это учение святителя Григория Паламы, охраняющее апофатический момент в понятии божества и в то же время уясняющее везде присутствие Бога в мире, в божественных энергиях. Это понятие не только важно для богословия, для чистоты учения о Боге, оно важно для метафизики, для понимания мира. И дальше он пишет. В мире существует не только его поверхность, оболочка, измеримая и чувственно воспринимаемая. Через все в мире проходят лучи божественных энергий и творят свое оживляющее и преображающее действие. Сквозь все ткани мира проходят лучи божественных энергий. Не принадлежа к тварному бытию, не будучи сотворенными, эти излучения божественные не могут быть отождествляемы с закрытой для нас сущностью в Боге. Без твердого признания этого различия сущности в Боге, его божественных энергий, мы ни мира не можем понять как живого целого, ни Бога понять без впадения в чистый трансцендентализм. Это он в основу христианской философии развивает эту идею. Если хотите, ту же самую идею до него уже высказывал наш замечательный философ, русский князь Евгений Трубецкой. В своей работе, кстати, работу, которую я бы очень посоветовал вам найти время прочитать «Смысл жизни». К вам будут обращаться люди такого достаточно высокого образовательного уровня и интеллектуального развития, которых интересуют многие вопросы, религиозные вопросы, связанные с философским осмыслением. Вот эта работа его «Смысл жизни», она очень может помочь многим таким людям уяснить христианство. Христианство именно уяснить. Так вот, Трубецкой пишет, предвечная София Премудрость, кстати, отвлекусь, София Премудрость, может быть, это он единственный из русских философов, по крайней мере, вот этого периода после Соловьевского начального периода, который решительно исключает соловьевскую интерпретацию Софии, которая затем развивалась с Флоренским, Булгаковым. Он решительно стоит на, я бы сказал, твердой православной позиции. И Софию, премудрость, он мыслит не как что-то отдельное, а прямо он пишет так. София есть неотделимые от Христа Божия премудрость и сила. Помните, сам Христос назван Божией премудростью и силой. Евгений Трубецкой прямо следует этому утверждению. Так вот, Трубецкой полагает, что предвечная София премудрость заключает в себе вечные идеи, первообразы всего сотворенного, всего того становящегося мира, который развертывается во времени. Значит, в премудрости, если хотите, в логосе во Христе содержат вот эти вечные идеи, первообразы. Стало быть, в предвечном творческом акте Бог до начала времени видит небытие, наполненное беспредельным многообразием положительных возможностей. Небытие, безотносительное в нем от века, превращено в относительное небытие, то есть в положительную потенцию или возможность определенного существования, и есть то, что становится во времени, то есть мир. Вы знаете, это все философы пишут. А вот Максим Исповедник, преподобный, пожалуй, наиболее точно, кратко и точно выражает вот ту идею, которую развивают они. Жалко, что Трубецкой, видимо, не знал Максима Исповедника. Максим Исповедник, 7 век, совершенно определенно писал: «От века существовавшему в нем, в Боге, знанию вещей Создатель, когда ему было угодно, сообщил существенность и произвел его на свет». Вообще, я вам скажу, мысль замечательная. Что от века существовало в нем знание вещей, это, так сказать, естественно. У Бога нет времени. Прошедшего, настоящего, будущего, у него всегда настоящее. Поэтому от века существовавшему в его, так сказать, будем говорить, сознании, он дал существенность. И вот стоит греческое слово «усиосин». «Усия», знаете, «усия», сущность. Тут «усиосин» вот эту существенность сообщил. То есть, можно сказать, сущностность сообщил тем идеям, которые от века в нем существовали. Мир от века в нем существовал. Только в этом смысле мир совечен Богу. Но в какой-то, выражаясь нашим языком, момент, он сообщил ему существенность, сущность сообщил этим идеям. Вот. И произвел его на свет, то есть дал ему бытие. Вот. Все эти высказывания, как видите, они содержат одну и ту же мысль. Одну. Которую как-то надо усвоить. Что Слово Божие, Бог Словом сотворил весь мир. Идеи, первообразы или знания о мире, который присутствует в Божестве, идеи, присутствующие в Софии, при мудрости Божией, в Логосе. Вот. Все, что это есть? Это есть те божественные энергии, которые явились сущностью, вы слышите, того, что Бог произвел на свет. Вот она, где существенность, сущностность или сущность. Ничего тварного нет. Мир сам по себе не существует. Божественное слово. Слово – это что такое? Энергия. Вот посмотрите, человек говорит, это же энергия. Он может даже устать говорить, представляете? Говорят, устал. Любое слово – это есть энергия. Все, что мы выражаем, это есть энергия. Вот это божественной энергии в своем потрясающем многообразии, там, красоте и величии. Они явились вот этой сущностью всего того, что мы называем тварным миром. И сказал Бог, да будет. И стало так. Если хотите, они, эти энергии, стали субстанцией под тем, что все стоит. Вот мир, он стоит, существует. А это субстанция всего существующего. Так что, оказывается, весь тварный мир, он есть не что иное, как осуществление, опять от слова «сущность», от этого божественных идей, божественного слова, божественного действия. И в этом смысле весь этот мир и есть эти в своей сущности, в своей самой глубокой сути, это есть божественные энергии. Вот в каком смысле можно понять и замечательные слова святителя Григория Паламы, когда он говорит: «Бог есть и называется природой всего сущего». Вы слышите? Бог есть и называется природой всего сущего. Не в пантеистическом смысле, где мир и Бог отождествляются. Палама подчеркивает, не о сущности идет речь Бога, не о сущности. Существует все в силу этой причастности, но причастности не к его природе, а к его энергиям. Вы слышите? Вот, оказывается, с чем мы имеем дело. Тварный мир не тождественен Богу. Бог в своей сущности принципиально отличен от всего тварного, но его энергии божественные, они являются сущностью всего сотворенного. Все это есть Он. Поэтому-то мы можем понять, почему мир так прекрасен, созданный мир. Почему он действительно красота, калия, красота, а не что-нибудь другое. Отцу становится понятным, почему такое потрясающее закономерность устройства мира. Все становится понятным. И закономерность, и красота, благоустройство, порядок. Все. Жизнь. Все становится понятным, поскольку сущностью его, субстанции, являются божественные энергии. Отсюда, я вам скажу, проистекают очень серьезные следствия. Очень серьезные. Я еще обращаю ваше внимание. Оказывается, мир при этом не является эманацией Бога, на чем настаивает пантеизм. Это не излияние божества из своей сущности. Нет. Вот очень хорошо сказано об этом у святителя Кирилла Александрийского. Он говорит: творить – это принадлежность деятельности, а рождать – естества, то есть природы. Проводит, смотрите, различия. Вот какие тонкие различия христианства, как тонко рассматривает эти вопросы. Творить – это принадлежность деятельности, энергия, а рождать – естества. Естество же, или природа, и деятельность – не одно и то же. Следовательно, не одно и то же – рождать и творить. Решительное отвержение идеи эманации. Мир не эманация божества, а именно творение. Творение, а не рождение. Вот на паламитском языке это бы как бы, если бы перевести, попробовать эту цитату Кирилла Александрийского, то можно было бы сказать так. Творить – это принадлежность энергии, а рождать – природы, то есть сущности. Природа же, сущность и энергия – не одно и то же. Следовательно, не одно и то же – рождать и творить. Вот какое тонкое развлечение, которое нам важно очень понять, поскольку очень легко мысль не знающие вот этого развлечения, святоотеческого развлечения между энергией и сущностью, между творением и рождением, философская мысль очень часто впадает в пантеизм. Какой вывод можем сделать отсюда? Очень важные, я вам скажу, выводы. Бог и мир, оказывается, это не одно и то же, говорит пантеизм, и не два чуждых друг другу существования, бытия. Нет-нет. В каком же соотношении находится с христианской точки зрения? Ни пантеистическое слияние, ни дуалистическое противостояние или противополагание, ни одно из них совершенно не свойственно христианству. Более того, отрицаются христианством как таковым. Как же оно смотрит тогда? Вот здесь, я вам скажу, приходится выражать просто свое изумление, просто изумление, и прямо признать, что действительно изволися Духу Святому и отцам Четвертого Вселенского Собора, когда они произнесли эти потрясающие слова о соединении двух природ во Христе. Помните этот халкидонский знаменитый принцип: не слитно, неизменно, нераздельно, неразлучно. Соединились природы божественные и человеческое во Христе. В нем это соединение мы видим в абсолютно идеальной форме. Вот это идея халкидонского единения. Абсолютная форма, завершенная, конечная. Весь мир и вся жизнь мира и человека, что для нас особенно с вами сейчас важно, она стремится к этой бесконечности. Или к этому, если хотите, совершенству. Вы помните, у апостола Петра сказано, что мы будем причастниками божественного естества. Слышите? Природы. О чем идет речь-то? Мы, будучи энергией, в то же время устремлены куда? Вот оно стремление, как Бог бесконечен, как бесконечна эта потрясающая идея, осуществленная во Христе, как единение, халкидонское единение во Христе. Оказывается, это цель, это конечная бесконечность. Она, оказывается, лежит в принципе бытия всего мира. Сам мир соединен с Божеством, в самом творении уже соединен. Как? По халкидонскому принципу. Вы слышите? Принципу. Я говорю не о халкидонской полноте. Пожалуйста, я прошу, не смешивайте эти вещи. Полнота во Христе. Все же тварное, сам мир и человек, да, они стремятся к этой только бесконечной полноте. Но принцип, сам принцип, не слитно, неизменно, нераздельно и неразлучно, сам этот, оказывается, принцип лежит в основе творения и в основе всей будущей жизни, когда Бог будет всяческое во всем. Вы слышите? Само учение о церкви каково? Вспомните, христиане, оказывается, кем являются? Членами тела Христова. Тело? Как соединено это тело с Божеством? Халкидонски. Два естества соединены, халкидонски. И мы входим в это человеческое естество Христа. Вы слышите? Да, мы не можем ипостасно соединиться так, как это произошло во Христе. Там ипостасное соединение произошло. Но мы, входя в тело Христово, и будучи в разной мере, в зависимости от степени духовного совершенства, слышите, в разной мере причастны телу Христову, Ибо мы никогда не можем быть идеальным телом Христовым. Сами понимаете. Мы причастны телу Христову. Мы становимся элементами, клеточками тела Христова. Но причастными являемся в разной мере, в зависимости от степени духовного совершенства. Но сам идеал-то какой потрясающий, к которому устремлена вся жизнь мира и все бытие человека. Идеал какой? Халкидонский. Когда будет, то есть, когда во Христе есть, а к которому и мы причастны в какой-то мере, это не слитного, неизменного, нераздельного, да, и неразлучного единения с самим естеством Божиим. Видите, как, вот какие потрясающие совершенно идеи присущи христианскому пониманию мира. Таким образом, видите, несколько уровней вот этой причастности божеству мира и человека. Первое в творении, так сказать, заложена основа, заложено семя этой будущей развития, будущей полноты. Вот оно, в семени, в самом творении. Вот. Это, так сказать, первый уровень халкидонского единения мира с Божеством. Второй, который явился вершиной, и именно это второй, поскольку он показывает идеал, он дан во Христе. Он обозначен Халкидонским собором. Это Боговоплощение. И, наконец, третий, что очень для нас важно, третий, который говорит о воскресении не только человека, но и самой твари всей, которая жаждет, которая страждет и которая ожидает освобождения сынов человеческих. Вот. Сама, оказывается, тварь, а не только человек, да, придут в это уже божественное единение с Богом, всеобщее, когда произойдет восстановление всего тварного мира, да, и тогда единение Бога со всем человечеством и со всем миром достигнет предельно возможной степени. Но нельзя сказать «достигнет», будет достигаться, ибо, еще раз повторяю, как бесконечен Бог, так бесконечна и та полнота единения с Божеством, которая дана нам во Христе. Идеал – Бог будет все во всем. Как же будет? Мы сольемся с Ним? Нет. Мы будем двумя совсем разными? Нет. Мы будем соединены по халкидонскому принципу. Вот это я вам скажу, это очень важная идея. Какие из этого выводы проистекают? Мне кажется, тоже чрезвычайно важные, которые мы с вами должны иметь в виду. Первое, что мне о чем хочется сказать, и на что мы подчас не обращаем внимания, вот даже изучая и катехизис, и догматику, мы говорим об обожении, как о той заданности, которая вот, ну, будет, осуществляется. Вот это наше понимание мира говорит несколько о другом. Уже в творении человек только потому является человеком. Слышите? Только потому он является человеком. И человек по природе своей – это не что-то отдельное, сотворенное от Бога. Как мастер сделал куклу и поставил ее в угол. Нет. Обращаю ваше внимание. Нет. В самом творении человек – это кто есть? Это вот тот, кто уже соединен с Божеством. Нет человека без поддерживающего его, оживотворяющий его, питающий его энергии, ибо сущностью-то опять и человека является то же слово премудрости Божией, то же тварное слово, та же его энергия. Вы слышите? В самом корне, в своем существе Человек – это не что-то отдельное от Бога, что Бог сотворил, и дальше, как помните, деисты, и дальше действуй, как ты хочешь. Нет. Уже в самом творении человек является обоженным, обоженным в самом творении. Правда, это обожение пока еще было дано в семени, но дано. И потому только он существует, человек. В самом семени, в своем зерне. В задатке, так сказать, в самом. В потенции. Вот. И весь тварный мир, то же самое, не является чем-то внешним по отношению к Богу. Нет. Он причастен Богу. Подумайте, какая великая идея, конечно, присутствует вот этом христианском учении. Вот. Потому даже сама тварь будет освобождена от рабства тлению, которому сейчас подверг ее человек. Вот это первое, так сказать. Второе, о чем бы я хотел сказать, о том, о естественности богоподобия человека. Богоподобие человека, о котором мы говорим, это не что-то такое сверхъестественное, какая-то сверхдолжные какие-то заслуги. Вот. Дело вот в чем, что поскольку Создатель сообщил существенность человеку, следовательно, не только душа человека, вы слышите, но и тело человека является образом Божиим. Обращаю на это ваше внимание. Хочу сказать, все сотворенное является образом Божиим. Все. О человеке почему в Библии сказано особым образом? Почему? Только по той причине, что дух человека – это есть нечто настолько принципиально превосходящее все прочее сотворенное, что только по отношению к нему и сказано как к чему-то, чему-то вершинному он есть образ Божий. На самом деле все является образом Божиим. Все является его осуществлением, его энергией. Поэтому во всем мы видим красоту. В этом смысле и само тело человека является также образом Божиим. Поэтому вывод какой интересный отсюда. Воскресение всеобщее является не каким-то, знаете ли, актом, ну, каким-то специальным актом, а закономерным, вы слышите? Закономерным, естественным актом. Актом, который выражает неизменность творческих энергий Божиих. Если хотите, это есть завершение, осуществление, достижение цели творческого акта Божия. Вот чем является всеобщее воскресение по отношению и к человеку, и ко всему творению. Кстати, что и отсюда следует. Иногда вам задавали, будут задавать эти вопросы. Но вот эти твари, наши собачки, кошки, курочки и прочие все твари, тигры, удавы, да, медведи и прочие, динозавры, а они-то как же? А они-то как же? Так же, да. Все, что является энергией Божией, неуничтожимо. Да, будет всеобщее воскресение, относящееся не только к человеку, а ко всему творению. Ко всему. Это такой, это естественный совершенно вывод, естественное следствие. Да, будет именно всеобщее воскресение. Что это означает, мы еще с вами об этом поговорим. Это очень интересные тоже вещи. Но это именно так. И, наконец, третье, о чем, на что я обращаю ваше внимание, исходя вот из этой идеи творения мира, это противоестественность, просто абсурдность, безумность, и, если хотите, самоубийственность, смотреть на этот мир как на что-то механистическое, чисто внешнее, чуждое, если хотите, ну, человеку, как объект, как бездушный объект. Нет этого в христианстве. Мир – это не мертвая движущаяся система, которая живет по мертвым законам. Нет, нет и тысячу раз нет. Не бездушный механизм, не объект для бездушных экспериментов и бесчеловечных экспериментов. Нет. Мир этот внешний является тем же телом человека, то, что и тело человека, тем же образом Божиим. Если хотите даже, если мы говорим о человеке, то этот весь мир есть не что иное, как тело человека. Вы слышите? Тело человека. Весь мир – это целостный, это организм, а не бездушный механизм. Вот это очень, я вам скажу, важный вывод. Вам придется выступать и говорить по экологической проблематике, в частности. И вот христианский взгляд каков? Мир, окружающий нас, – это продолжение нашего тела. Мир, окружающий нас, – это живой организм, а не механизм. Какой организм? Наш. Как мы относимся к своему телу? Как мы его лелеем и хотим ему всякого блага? Вот как мы должны относиться к природе, к миру. Вот, если хотите, истоки и экологического кризиса, и истоки правильного отношения к окружающему миру. Благоговейное, разумное отношение должно быть к этому миру, а не бездушное, потребительское, животное, жуткое, дьявольское, я бы сказал, каким оно является в настоящее время. Вот такие вот, видите, следствия, которые проистекают из вот именно этого понимания творения мира. Оказывается, он весь един. И это единство мира, где коренится? В Боге. Это его бесчисленные энергии дали такое многообразие мира. У французского философа Бергсона, это конец XIX века, у него есть очень интересная работа «Творческая эволюция». «Творческая эволюция». Кстати, очень хорошее название. «Творческая эволюция». Где он как раз и пишет о том, что вот это потрясающее многообразие, которое мы наблюдаем в окружающем нас мире, оно является ничем иным, как осуществлением некоего творческого порыва. Или, лучше сказать, жизненного порыва. Как он выражается по-французски «Элян Виталь». Вот, жизненного такого порыва, жизненного, если хотите, взрыва, вдруг неожиданно происшедшего, то есть для нас неожиданно, с нашей точки зрения, вот этот вот божественный порыв, живой порыв, вот, который выразился в бесконечном многообразии живых форм. Вот, оказывается, с чем мы имеем дело. Вот такие выводы следуют из понимания творения, христианского понимания творения мира. У нас еще немножко есть времени, и я попытаюсь сейчас вам немножко сказать о плоти человека как таковой. Отдельно, так сказать об этом. Что она из себя представляет, плоть? Первое, о чем хочу сказать, что когда мы говорим «плоть», то мы должны, нам придется различать между телом и плотью. Поскольку в литературе можем найти сколько угодно контекста, когда эти два слова употребляются как взаимозаменимые. Плоть и тело. Но я думаю, что лучше различать эти понятия, по крайней мере, в данном случае, когда мы будем говорить об этом. Различать. Целый ряд других контекстов прямо различает. В греческом языке даже есть саркс и сома. Одно дело сома, так сказать, тело, другое дело саркс, плоть. Так, что же подразумевается под плотью? Если тело, это речь идет только о нашем организме, который подобен если хотите, во всем и другим организмам животных, это некий животный организм, то плоть под плотью, и в Священном Писании мы найдем достаточно много высказываний по этому поводу, под плотью, разумеется, не тело, вернее, не только тело, а тело и душу, но не дух. Вот тут нам с вами тут придется, и об этом мы еще поговорим, да, различать. Знаете, была дискуссия такая, ну, чисто схоластическая, двусоставен или трехсоставен человек, дихотомия, трихотомия. Да, дело в том, что она не имеет под собой ничего существенного, потому что иногда говорят о человеке как двусоставном существе душа и тело, включая в понятие души не только душу, но и дух. Иногда же специально дух выделяется как высшая часть души, как разумная часть души, как словесная часть души. Может быть, более ясным станет, если мы вспомним, что святые отцы взяли у тех же греческих философов мысль о том, что даже все живое имеет душу. Все живое. Растения уже имеют душу. Благодаря только этому они живут. Но душа у них какая? Растительная. Только растет и все. У животных мы видим другой еще уровень. Другое, чего нет у растений. Уже чувствующие душу. Или раздражительную. Чувствующие душу. Животные уже чувствуют, переживают. Причем мы это можем видеть с достаточной очевидностью. Так? Вот эта вот растительная и животная часть души, она присуща и человеку. У него есть и то, и другое. Но еще плюс к этому человек имеет то, чего не имеют и животные. Это ум, разум. Разумную часть или словесную часть. Так вот, плоть, под плотью, разумеется, вот эти вот две, так сказать, два уровня или двусоставность души. Хотя, должен вам сказать, эта вещь не так-то просто определимая. Помните, что было сказано Богом предпотопному человечеству? О нем, о человечестве. Не может дух мой пребывать в этих людях, поскольку они плоть. То есть, оказывается, вот это наше разумное даже начало, наш дух, может настолько заземлиться, что этот сам даже разум потеряет свою человеческую сторону. Ведь видите, в чем дело? Что у человека есть два разума. Есть разум животный, есть разум, он зовут человеческий. Животный разум чем характеризуется? Приспособляемостью к этой жизни. И здесь мы видим разные способности у человека. Одни хорошо приспосабливаются к этой жизни, другие нет. Мы называем сейчас способным человека, который может хорошо устроиться вот в этой земной ситуации. Но посмотрите, животные, как они приспосабливаются к окружающей среде. Поселите, возьмите ту же кошку, отнесите в лес. Если вы могли постоянно наблюдать, как она начинает все изучать, как все исследовать, как приспосабливается, как налаживает свою жизнь. Вот это чисто животная сторона, нечеловеческая. Вы слышите? Под человеческой стороной мы разумеем другое. То, что называем мы духом или разумом в человеческом смысле. Эта сторона вертикальная. Человек, разум человек выше – о смысле жизни думает. Первый и самый главный. О смысле жизни. И только это стремление к пониманию смысла жизни открывает ему, человеку, Бога. Но мы еще об этом с вами поговорим. А пока я просто хотел вам сказать, что... Итак, плоть – это не тело. Вернее, не только тело. Это тело и душа. Или душа с телом. И вот очень интересно нам, так сказать, посмотреть на то, каким был сотворен человек. Какова была его плоть, богозданная плоть? Что она из себя представляла? В этом, я вам скажу, очень интересные мысли святых отцов по этому вопросу. Сейчас я уже только скажу, потому что придется... Сейчас уже я не успею. Сейчас только выскажу основную мысль и все. Христианство утверждает совершенно парадоксальную идею. Совершенно парадоксальная. Которую, если просто так сказать, люди будут с недоем поднимать свои глаза. Что вы говорите? Христианство говорит, что плоть человека была духовной, но материальной. Не нравится? Хорошо. Плоть человека была материальной, но духовной. Опять не нравится? Больше нет слов. Да, именно этот парадокс утверждает христианство. Что да, эта материальная плоть была духовной в сотворении человека. Тело само было духовным, вы слышите? А душе и говорить тут нечего. Тут же приходится говорить только о теле. Христианство говорит, что тело человека было создано духовным. Духовным. Не в том смысле, что у человека не было тела. Нет, нет, материальное тело было духовным. Вот этот парадокс, который утверждает христианство. Но о нем мы с вами поговорим уже, я вижу, в другой раз.